Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. А у микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Мы ведем цикл передач, посвященных проблеме катехизации в историческом аспекте и в применении к современной жизни Русской Православной Церкви. Вот я предложил одну из возможных методологий, которая связана с оригинальным прочтением и истолкованием слов Христа Спасителя «Я есть истина, путь и жизнь». Напоминаю, что под истиной в катехизических целях мы подразумеваем веру и отношение человека с Богом, что немыслимо без концепции верности. Мне недостаточно верить, то есть быть убежденным, что Бог есть. Мне необходимо быть верным Ему. Это то, что отличает меня от дьявола, вот, позволяет мне судить о своих отношениях с Богом как о доверительных и о честных. И верность проверяется в первую очередь исполнением заповедей. В прошлый раз мы обсудили достоинство Божьих заповедей, покритиковали концепции заповедей, которые, на мой взгляд, являются несостоятельными, несмотря на то, что широко распространены, и начали разговор о самих заповедях, взяв за точку отсчета ветхозаветные заповеди Моисеева законодательства. Их 10, и мы поговорили о первой. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя богов других, кроме меня, не поклоняйся им и не служи им». Вот сегодня, продолжая эту тему, поговорим о следующих заповедях, насколько нам хватит время. И вторая заповедь звучит так. «Не сотвори себе кумира и всякого подобия на небесах вверху, на земле внизу, в водах под землей». Вот. Дело в том, что здесь невозможно понять или приблизить эту заповедь к нашему сознанию без некоторого этнокультурного, философско-мировоззренческого фона. Представление о мире как о трехчастном, где есть небеса, где есть земля, где есть мир подземного царства, они используются бытописателем только для того, чтобы показать, что человек не должен разменивать себя. Вот, не глобально, не по мелочам. То есть, вот, образно выражаясь, когда в средние века в готических романах главный герой продавал душу дьяволу, он делал это оптом. Но ведь мы можем отказаться от Бога и в розницу, по мелочам. Поэтому вот эта трехчастность Вселенной, она как раз-таки приведена для того, чтобы показать, что кумиром, идолом, заменителем Бога в жизни человека может быть что угодно и где угодно. Человек должен быть внимательным. Вот. Конечно, когда мы рассуждаем на тему идолопоклонства, сразу же возникает некая апария, возражение, в первую очередь, современного человека, который представляет Аполлонов, Астарт, Зевсов, богов древних пантеонов на Ближнем Востоке или на Дальнем Востоке, и говорит, что я же человек культурный, образованный. О чем идет речь? Конечно, никакого идолопоклонства в моей жизни не было и быть не может. Но дело в том, что если заповедь прозвучала, то она не может устареть, просто потому что изменилось человеческое сознание, и люди, скажем, перестали жить как древние греки, вот, или там древние китайцы. Нет, она просто дает корректировку на изменившиеся обстоятельства, но суть остается та же самая. Дело в том, что идолом в нашей жизни, даже если у этого идола нет религиозного имени, повторяю, может быть все что угодно. Человек может как к кумиру идолопоклоннически относиться к каким-то очень возвышенным ценностям, которые Бог тоже почитает таковыми. Но если они занимают место Бога, то они становятся идолами. Что я имею в виду? Ну, скажем, любовь к родине. Или, например, служение науке, искусству. Наконец, если брать человеческий срез, сам человек, отношения между мужчиной и женщиной, семья, любовь к ребенку. Вот. Если мы пойдем еще ниже, скажем, в сферу уже такой молодежной, да, культуры, то здесь мы можем увидеть и рок-музыку. Когда молодой человек пишет на водосточной трубе «Цой, ты мой Бог», он ведет себя вполне религиозно. Вот, связывает себя с объектом поклонения. И это значит, что погибший рок-музыкант, несмотря на свою смерть, остается для него кумиром, идолом. Вот, и он себя так позиционирует. Вот, ну, наконец, материальные ценности, которые для многих людей, конечно, являются богами. Вот. Причем богами с большой буквы. В то время как настоящий бог в системе ценностей занимает какое-нибудь 116-е место. Образно выражаясь, где-нибудь в прихожей между домашними тапочками и грязными половиками. И это означает, что человек, ведущий себя идолопоклоннически, совсем не отрекается от Бога. Он даже мыслит о себе как о христианине, если говорить о православии. Но в системе его ценностей на первом месте находится что-то другое. И Господь предупреждает о том, что такое поведение может быть названо идолопоклонническим. И конец его разочарования. Потому что все, и наша Родина, патриотизм, и наука, и культура, все, на что мы можем сделать ставку, как на высшую ценность, приведет к разочарованию. И это действительно так. Вот обычно я, конечно, не имею возможности сейчас каждый из предложенных тезисов покритиковать, разрушить, если хотите. Но это же действительно так. Скажем, Николай Михайлович Карамзин начинает предисловие к истории государства российского такими словами. «Мы одно любим, одно ценим, любим Отечество, желаем ему благоденствия, да цветет Россия», ну и так далее, и так далее. То есть мы видим пример патриотизма, возведенного в религиозный статус. Такую любовь к родине до самозабвения, которую уравнивает россиянина с древним римлянином, который именно в Отечестве, в Риме, видел высшую свою надежду, равную почти божеству жизни вместе с Богом. Вот это, конечно, иллюзия. Почему? Потому что что есть Родина вне Бога и без Него? Ведь земные царства условны. Во рту муравьев текут, дробятся лики красавицы царей, забытых под землей. И в Царстве Небесном действительно не будет места ни для Америки, ни для России, ни для Англии, ни для Китая. Там будут граждане одного мира, Небесного Иерусалима. Вот я не знаю, сохранятся их национальные особенности или антропологические признаки, но то, что они не будут людьми разных стран, разных обителей, в меру своего благочестия, да, но то, что они не будут людьми разных стран, и эти страны увековечатся в Царстве Небесном, это очевидно. Вот. Поэтому, когда мы делаем какого-то идола, даже, повторяю, если этот идол связан с глубочайшей потребностью человеческого духа, то мы рискуем испытать разочарование и здесь, на земле, и в Царстве Небесном, потому что прошли мимо цели. Вот. Кто из нас помнит строителей Китайской стены по именам? Или поэтов древней Месопотамии? А ведь не так много времени прошло. Потому что время стирает все. И когда в церкви возвещают вечную память, речь идет не о той памяти, которая передается от предков к потомкам. Потому что эта память действительно вешняя вода. Она пресекается с носителем этой памяти. Вот, ну да, 2-3 поколения будут помнить вас. И то, если оставите что-нибудь стоящее. А если нет, в каком-нибудь 4-5 поколении не очень разборчивая невестка вашего прапраправнука выбросит в помойное ведро вместе с картофельными очистками и шелухой от селедки последнюю память о вас, ваши фотографии. Вот потому что, когда мы входим в права наследства, чем мы заняты, когда денежные вопросы урегулированы? Перетряхаем фотографии. Вот здесь папа с мамой. А это кто? Для отца с матерью эти люди были значимы, а вы их уже не помните. Вот так и с вами произойдет. И поэтому, когда мы говорим о областях человеческой жизни, то мы понимаем, что чем значимее, чем возвышеннее, тем опаснее они могут быть в качестве кумира и идола. И Господь нас предупреждает об этом. Поэтому все, что существует, все, что может получить наименование, все может стать в сознании человека на место Бога. Поэтому Господь говорит, ни наверху, ни на земле, ни внизу не ищи себе кумиров. И когда мы говорим о отказе от идолопоклонства, мы просто отстаиваем правильную иерархию. Потому что Бог, как вершина, как истина, как смысл, дает освящение всему остальному. Ну вот задай я вопрос, для чего живет человек. Многие люди, может быть, и не готовы к такому вопрошанию, а другие будут прятаться за расхожие клише, ну, воспитать ребенка, построить дом, посадить сад, вот, самореализоваться, вот, написать диссертацию, вот, как-то оставить по себе звезду на аллее славы. Ну, Разные могут быть запросы у человека. Вот, но мне кажется, все это гроша ломаного не стоит без почитания Бога, без служения Ему. Потому что у нашей жизни нет такой цели. Есть другая, которая равно распространяется на всех людей. Учитывает индивидуальность каждого человека и вместе с тем распространяется на каждого, а именно прославить своей жизнью Бога. Президент на своем, дворник на своем месте, мать на своем, отец на своем. Независимо от того, чем мы занимаемся, мы должны воспринимать жизнь как богослужение, как священнодействие. Можно ведь и лук чистить, как будто совершаешь литургию, и полы мыть, как будто ты пишешь икону. Вот, а можно занимать президентский пост и вести себя как наемник. Поэтому если такое восприятие жизни есть, как священнодействие, как жертвоприношение, как богослужение, то тогда осмысленно все. И воспитание ребенка, и строительство дома, и насаждение сада, и диссертация, и зарплата, и так далее, и так далее. Если нет, то тогда, пожалуй, человек, повторяю, испытает разочарование. И не только там, но уже и здесь. И вот, собственно говоря, заповедь о идолопоклонстве, она предупреждает нас о том, как легко промахнуться, даже называя себя верующим человеком. Вот. Третья заповедь, и, наверное, сегодня ей закончим, говорит о запрещении произнесения имени Бога понапрасну. Не произноси имени Господа Бога твоего всуе, впустую, понапрасну. Ну, что имеется в виду? Имеется в виду, что Бог в сути своей гораздо ближе, чем мы можем предположить. Все мы носим имена. И когда кто-нибудь начинает играться с нашим именем, скажем, окликает нас, и мы реагируем, хорошо, если это был оклик по делу. Меня назвали по имени, я отреагировал, мы вступили в контакт. Но если кто-то это сделает дважды, трижды, вы будете реагировать. Потому что имя связывает вас с вами, ну, примерно как веревка с тем предметом, к которому она привязана. За веревку тянут, и предмет реагирует. И вот вас окликают, вы поворачиваетесь, а выясняется, что вы не нужны. Вашим именем просто балуются. И значит, через имя балуются с вами. Вот и вы, естественно, возражаете против этого. И поскольку имя, конечно, не перекрывает полностью нашу сущность, а связано с ней, потому что, ну, не секрет, что люди, названные одним именем, похожи, хотя, конечно, не до полной тождественности, они не клоны, но имя накладывает отпечаток, то, конечно, мы спрашиваем себя, что есть имя Божье. Когда нам дают имена наши родители, они делают это в надежде, что мы будем походить на тех, в честь кого они нас назвали. Но эта надежда не всегда сбывается. Николай похожа, но редко похожа на святителя Николая. Ксения похожа, но редко похожа на блаженную Ксению. Татьяны похожа, но редко на мученицу Татьяну и так далее. Но дело в том, что это потому, что наши имена дают нам наши родители. В надежде. И сил у них мистических сделать так, чтобы имя и именуемый совпадали, нет. Эта сила есть только у Бога. Поэтому, когда мы называем Божье имя, мы оказываемся в присутствии того, где имя и именуемый очень тесно связаны. Не случайно в православной мистике есть такое выражение «имя Божье – Бог». И Господь говорит: «Не произноси понапрасну мое имя». Почему? Я называю, и Бог реагирует. Я оказываюсь в присутствии не мнимого, а действительного величия божественного существа. Но, как сказано в другом библейском тексте, «в чем застану, в том и сужу». Я окликаю Бога. Он реагирует. И в чем меня застает? И вот здесь пример того, когда люди произносят имя Божье совсем не потому, что хотят пообщаться с Богом, а просто в качестве словозаменителя, вставки. Ну, мужчины выпивают по стакану после работы или даже на рабочем месте со словами «ну, с Богом». Или женщины начинают перемалывать косточки своим сослуживицам. Ну, не знаю, Соколова вчера, Господи Боже мой, как пугало вырядилась. То есть Бог назван, призван, а зачем? И Господь нас упрекает за это, старается обезопасить. Вот. Но возникает вопрос, а как реагировать, если всякое упоминание имени Божьего может оказаться суетным? Не всякое. Когда человек молится, он обращается к Богу как надо, не понапрасну. Это, пожалуй, единственный способ, когда имя Божье не только может, но и должно быть названо. Вот. Но у этой заповеди, как у любой другой, есть свои пласты, свои семантические поля. То есть другие смыслы, которые на первый взгляд не видны. И мне кажется, что нельзя не поговорить о том, что в интерпретации этой заповеди звучит еще и другая тема. Не используй божественного имени, и значит божественной сущности, божественного авторитета ради оправдания своих собственных страстей. Ведь в обычном порядке вещей грешник, признающий себя таковым, так и говорит: «Я грешник, согрешил, Господи, прости». Совсем другой вариант развития события мы видим, когда человек ответственность за собственный грех возлагает на другого. Ну, помните, Адам перекладывает вину на Еву. «А ты зачем это сделал? Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел». То есть, а, виновата жена, б, виноват ты сам, ты же мне ее подсунул. И вот это перекладывание ответственности на другого, а в пределе на Бога, делающего Бога ответственным за свои собственные преступления, оно и приводит к тому, что нарушается эта заповедь. Поэтому она может быть перефразирована и переформулирована следующим образом. «Не возлагай на Бога вины за свои собственные грехи». А то, что это случается в жизни конкретного человека или даже человеческих сообществ, это же очевидно. Вот все мы слышали с вами о пари, то есть затруднения такие нравственные, которые выдвигают против исторической церкви, разговаривая о кострах инквизиции, о крестовых походах. Это справедливо. И мужество Западной церкви в лице ее предстоятелей в 20 веке выразилось в том, что она никогда не смущалась приносить покаяние за недостойные деяния христиан, которые не бросают тени на Христа. Вот почему? Потому что эти преступления в церкви были преступлениями не церкви, а против нее. Вот. И эти примеры, они очень очевидны. Ну вот, например, не могу не откомментировать эти тезисы следующим экскурсом историческим. Был такой учитель, очень авторитетный западной церкви, причисленный к лику святых, блаженный Августин, который в полемике с инакомыслящими всегда придерживался желания и необходимости оставления за инакомыслящими свободы. Вот, требовал, чтобы принудительно их к единомыслию не подводили. Вот, и это были его принципы достаточно долго, но потом получилось так, что у него стало не получаться. И он, видимо, в каком-то внутреннем раздражении взял евангельский сюжет, в котором Христос подталкивает учеников войти в лодку и понудил учеников войти в корабль. И он теоретически, только теоретически стал размышлять на эту тему и говорить: корабль — это церковь, Христос — это Христос, а ученики — это мы, наследники его учеников. То есть это исторический народ Божий. Поэтому если в этом народе есть те, которые по каким-то причинам, может быть, даже по неразумию своему, в церковь не хотят войти, вот, у этой церкви есть право, да, через иерархию подтолкнуть этих людей. Он только написал об этом, только написал. Но поскольку его авторитет был очень высок, прошло всего несколько веков, и запылали костры, да, начались процессы, людей стали физически подталкивать к единомыслию. Это как раз пример того, когда имя Божие и авторитет Божий используют для оправдания своих собственных страстей. Ну, легенда о великом инквизиторе Достоевского, она вся построена на рассмотрении этой ситуации. Ну вот, я думаю, что на этом сегодня, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, мы закончим и вернемся к теме катехизических методик в следующий раз. Всего доброго, до свидания. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев.